Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире 554 выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В субботу Святая Церковь совершила празднование в честь святого архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных. Нашу сегодняшнюю программу открывает проповедь смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Илии Рейзмера, сказанные им в этот день. Затем в эфире заключительная часть из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета», митрополита Московского, по его письмам. У нашего микрофона будет заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. Этот цикл мы транслировали на протяжении 2 лет в нашей программе. Завершит сегодняшнюю передачу первая часть беседы с ректором Московской духовной академии и семинарии архиепископом Верейским Евгением. Мы встретились с владыкой в прошлом году в его рабочем кабинете, и он любезно согласился ответить на вопросы слушателей программы «Троицкое слово». Нашу программу открывает слово смотрителя патриарших покоев Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Илии Рейзмера в праздник архистратига Божия Михаила и прочих небесных сил бесплотных.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа, дорогие братья и сестры, какую великую милость дал нам Господь! Никто не имеет такой милости, такого покрова, такой защиты, таких молитвенников, как православный христианин. Целый собор, сон архангелов и ангелов, которых мы сегодня прославляем, величая за это Господа нашего, за Его великую милость нам грешным. Как известно, ангелы были созданы прежде сотворения человека. И когда были созданы звезды небесные, восхвалишами ангелы мои, велим глазом своим, говорится в Библии. Ангелов очень много, тьмы тем и тысячи тысяч, как видел и описал в Апокалипсисе святый Иоанн Богослов. Когда мы видим красивое личико какого-нибудь малыша, мы говорим точно ангел. Когда видим смиренного, благочестивого человека, говорим ангел, а не человек. Когда слушаем хорошую музыку или пение, говорим ангельское пение. Этими словами мы выражаем качество святых ангелов. Они имеют великое счастье видеть лице Божие. Как сказал Спаситель, всегда ангелы видят лице Отца Моего Небесного. Множество примеров Священного Писания говорит нам о святых ангелах, о их служении, о их назначении. Их служение состоит в славословии Господа Бога, Спасителя и Творца, и в служении роду человеческому, как сказал апостол Павел. Не все сии служебные духи, которые даны для нас, для тех, которым принадлежит спасение. Много мест в Священном Писании описано о их помощи в деле спасения рода человеческого. Святый праздник, собор в честь архистратига Михаила и прочих сил небесных установлен именно в ноябре месяце, именно в 8-й день по старому стилю, так как Новый год в древности начинался с месяца сотворения мира, с марта месяца. А ноябрь месяц был 9-й. Как известно, что всех чинов ангельских 9. Поэтому и на ноябрь месяц выпал праздник, а им а 8-й день, потому что 7 архангелов только, главных вождей, воинств небесных. А 8-й день, как святые отцы считают, это будет Царство Небесное. Все ангелы разделяются на 3 иерархии. Высшая, средняя и низшая. Каждая иерархия по 3 чина. К высшей иерархии относятся шестокрылатые серафимы и многоочитые херувимы, и богоносные престолы, таинственно и непостижимо, носящие Бога, Спасителя и Творца. К средней иерархии относятся господство, силы и власти. И к низшей иерархии начало, архангелы и ангелы. Хотя ангелов очень множество, но архангелов вождей ангельских только 7. «Я один из 7 ангелов», — сказал архангел Рафаил праведному Тови, «которые восходят пред лицем Всевышнего и возносят молитвы свои». Первый архангел — это Михаил, вождь воинств небесных. В переводе с греческого языка. Кто яко Бог? Кто яко Бог? Его служение, как известно, он первый восстал против возгордевшегося Деницы, первого херувима, который восстал против Бога Отца. Вонмем, станем во славу Бога и Творца, воскликнул Михаил. И мы знаем, чем закончилась эта страшная брань. Победой архангел сил. Деница низвержен из неба и влек с собою третью часть ангелов, которые превратились в гордыне своей, в дьяволов, не покаявшись, хотя была возможность покаяться. И гордыней поныне он старается погубить человечество. Архангел Михаил много участвовал в спасении ветхозаветного человечества и новозаветного. Однажды, явившись Иисусу Сыну на вину в воинской одежде, с копьем и мечом в руках, Иисус на вин спросил его: «Наш ли ты? Или от супостат врагов наших? Я вождь воинства Господня», сказал архангел Михаил, «сегодня пришел сюда. И вот на иконе архангел Михаил изображается с мечом и с копьем. Копье украшено белой хоругвой, в знак чистоты и неизменной верности ангельского служения Господу, и крестом увенчается копье, знак того, что победа над темной силой совершается и ангелами, и всеми святыми. Через крест Господень, через мужество, смирение, кротость и терпение. И по нынешний день святый архангел Михаил не перестая ратоборствуя во славу Божию, защиту и спасение православной церкви, чад ее и людей. Второй архангел Гавриил в переводе значит «сила Божия», Он является превозвестником всемогущества и силы Божией. Он благовестил о чудесном рождении от престарелых родителей Претечи Господня Иоанна. Он благовестил о бессеменном зачатии Рождестве Спасителя мира от Духа Святого и Преснодевы Марии. Он укреплял по преданию святых отцов Спасителя мира в Гефсиманском саду, когда он молился до кровавого пота. Архангел Гавриил, явившись Божьей Матери, и возвестил о ее преславном успении, вручив ее райскую ветвь. И вот и изображается он на иконе с райской ветвью в руках и с зеркалом или фонарем истечет. Знак того, что истины Божьи, сила Божия подается и возвещается только чистым людям, чистым сердцем, которые постоянно смотрят в закон Божий и в свою совесть и живут по заповедям Господним. Имя третьего архангела очень любезно для всех скорбящих и болящих. Рафаил, врачевство или помощь Божия в переводе на русский язык. Он изображается на иконе как исцелитель Пантелеимон с ковчежком в руках. Он сопутствовал благочестивому Тобии, явившись в образе человека. Он исцелил его отца и невесту и помогал этому благочестивому семейству, наставляя их на добродетель, на спасение. Оставляя это благочестивое семейство, он оставил нам замечательный урок и заповедь. Благо есть, сказал он, молитва с милостынею, правдою и постом. Милостыня, сказал архангел Рафаил, избавляет от смерти, милостыня прощает множество грехов. Итак, дорогие братья и сестры, если мы желаем избавиться от скорбей и болезней, донести их до конца, выдержать свой жизненный крест, то мы должны усердно молиться архангелу Рафаилу, быть милосердными, сострадательными, спешить делать добро. Имя четвертого архангела Уриил, свет Божий или огонь Божий в переводе на русский язык. Он является покровителем, просвещает, так как свет Божий ума, истинную необходимую для жизни и для спасения людей. Он покровитель ученых, учащихся, преподавателей и студентов. Как огонь божественный воспламеняет в наших сердцах огонь любви Божией и опаляет страсти и пороки. Очень назидательное поучение дал архангел Уриил благочестивому первосвященнику Ездре, но очень любопытному, пожелавшему узнать мироправление Божие. Архангел Уриил не отказался ответить на этот вопрос, как управляет Господь миром, но сказал ему, можешь ли ты взвесить огонь, или сказать, откуда начинается ветер, или возвратить вчерашний день назад. Конечно, Ездра не мог выполнить ни то, ни другое. Тогда архангел Уриил говорит ему, если бы я тебя спросил, сколько источников в аду или на дне моря, какие пространства рая Царства Небесного, ты, конечно, мне ответил бы, что я в ад и в одно море не сходил, и на небо не восходил. Но я спросил тебя только о том, что твое, без чего ты жить не можешь с детства твоего, огне, ветре и дне. И ты не мог постигнуть твоим разумом. Неужели твой немощный разум может постигнуть правление Всевышнего? Замечательный урок для всех любопытных и чрезмерно любознательных. Пятый архангел, покровитель молитвы, имя его Салафиил. Наша сердечная от веры и сердца сокрушенного и смиренного молитва сама может пройти небеса и предстать перед престолом Божиим. На каковы наши молитвы, и немощны, и ленивы, и торопливы, и небрежны, и рассеяны, зная все это, и что без молитвы нельзя спастись, Господь даровал нам сон архангелов во главе с вождем их Салафиилом. Да они благодатью Своею вдохновляют нас на молитву, учат нас, когда и как, и о чем надо молиться. Когда вы увидите на иконе архангела, изображенного в молящем виде, с глазами опущенными вниз и руками сложенными на груди, знайте, это архангел Салафиил. Молитесь о ему, подражайте ему и просите, чтобы он даровал нам дух молитвенный. Шестой архангел Иегудиил, хвала Божия, он поощряет наградой Царства Небесного всем трудящимся во славу Божию и защищает от дьявола всех, которые несут подвиг во спасение и славу Божию. Он изображается в правой руке с венцом. Это награда воинов, которые жизнь свою полагают за веру православную Церковь Отечества. Это награда судьям и правителям, правосудящим и правоправящим. Это награда пастырям церкви, которые полагают душу свою за пасомых. Это награда всем трудящим, всем труженикам, честно и добросовестно выполняющим свой долг перед Богом, перед ближними, перед Родиной. А в левой руке бич у него из трех веровок, бич на врага нашего спасения, дьявола. Имя седьмого архангела Варахиил. Это благословение Божие. Он является Варахиил, покровителем семейного счастья, благословения земледелию, торговли и всем земным благам, которые так необходимы для человечества, для людей. Но эти блага Господь подает по просьбе архангелов во главе с Варахиилом тем людям, которые прежде всего ищут небесного, как сказал Господь, ищите прежде Царства Божьего и правды Его, а все прочее дано будет вам. Так и есть. Дорогие братья и сестры, ближе всего к нам это ангелы-хранители наши. Они даются нам в крещении, как сказано в 90-м псалме. Они сохраняют нас от врагов видимых и невидимых. Они руководят нашей жизнью, наставляют нас на путь спасения. Но ангелы-хранители не только есть у человека, есть у каждой страны, в деревне, в городе, для каждой церкви дается ангел-хранитель, для каждого государства. Но ангел-хранитель помогает нам, если мы живем благочестиво. К сожалению, грехи наши удаляют от нас ангела-хранителя. Греховная, рассеянная, беззаконная жизнь не дает возможность руководить ангелу нам. А если мы будем внимательны, очищать себя всякой скверны, плоти и духа, прощать друг другу, жить благочестиво и свято, то мы, конечно, будем всегда под руководством. Ангел-хранитель, чего не попросим? Да уразумит нас. Бывают даже явные примеры явления и защиты ангела-хранителя. И он и день, когда Господь отозвет нашу душу в вечную жизнь, мы увидим ангела своего, как видим друг друга. Если будем благочестиво жить, Он вознесет нашу душу в обители Отца Небесного, в жизни Андрея Христа ради юродиво преподобно повествуется, что он юродствовал, был блаженным святым, он бегал по городе Константинополе и, подбегая к дому, в одних домах он бил по углам палками, а в других домах углы целовал. Спросили его: «Ава, что ты делаешь?» Он говорил: «В том доме, в котором живут благочестиво, там полно ангелов, а бесы не имеют места, они на углах дома, ждут, пока кто-нибудь не согрешит, чтобы бежать в дом. Вот я бью этих бесов, прогоняю. А в тех домах, где живут нечестиво, там ангелы плачут на углах, я их целую». Дорогие братья и сестры, будем стараться жить благочестиво. Помним, какую милость дал нам Господь, какая защита над нами, какой покров. Помнить об архангелах, молиться им и вести жить благочестиво. И милостью Божию мы победим врагов нашего спасения, дьявола, и удостоимся вечной блаженной жизни. Аминь.
Вы слушали запись проповеди архимандрита Ильи Рейзмера, смотрителя патриарших покоев Троицы Сергиевой Лавры. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. В эфире заключительная часть из авторского цикла «Поучительное слово святителя Филарета Дроздова по его письмам».
Просил и себе: простите и благословите, святитель Филарет. Святой московский иерарх оставил множество подлинно архипастырских наставлений, обнимающих все пути спасительного шествия к вечности. И, казалось бы, такой мудрый святитель не нуждается в ком-либо. Но нет. Он хорошо помнит те слова Христа Спасителя, которыми заканчивает свой славный катехизис: «Егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не ключими есьми, яко еже должны бехом сотворите, сотворихом». И святой Филарет так глаголит. Почему и сам просит то у епископов, то у архимандритов, благочестивых христиан, прощения, молитв, поддержки, указаний. Просит прощения и сам прощает. Преддверие поста отверзается. Простите меня и помолитесь, да вступлю в поприще покаяния и очищения не слишком леностно и не бесплодно. Простите меня и благословите на поприще святого поста, да не леностью и унынием приду, но в покаянии со вниманием и тщанием притеку к Отцу милосердия и щедрот, и благодать обрящу. Уже слышится глас церкви, зовущих к покаянию. Ко вступлению в сие поприще прошу от дома преподобного Сергия благословения, а от вас, то есть отца наместника, и братьев, в особенности прощения, в чем кого оскорбил и во всем, в чем недостаточествовал пред вами моим немощным и недостойным служением. Если же и из вас, кто мнится иметь нужду в моем прощении, подаю оно именем Господним с миром и любовью. Да управит Господь всех нас путем покаяния на путь благоделания и спасения. В чем помысл наш не мирен ко мне, сказывайте, не накопляя таких помыслов, отчего смущение и затруднение увеличивается. Господь да простит нас во всем. Взывает к молитве, которая бы испросила вразумление, терпение, бодрствование, усиление деятельности и проводила бы последний путь. Помолитесь, чтобы Господь вразумил меня, что я должен делать, и скажите мне благое слово совета. Помолитесь преподобному Сергию, да дарит мне облегчение или да приобрету пользу терпением. Помолитесь о моей лености, да не найдет день Господень, якутать, но да убожду себя или да убужден буду не совсем поздно, и возжгу светильник, и соберу хотя капли елея, и пропояжу чресло, и буду яко раб, ждущий Господа своего. Милосердием и долготерпением Господним дарованные мне дни оскудевают. Скудные силы истощаются, тогда как время требовало бы и крепкого терпения, и усиленной деятельности. Продолжите с поспешностью с ним молитвами, да не будет совсем бездейственно и бесплодно немощь моя, или же да изведет Господь иного крепкого делателя на здешнюю часть жатвы его. Прошу, чтобы вы, то есть отец-наместник, молитвой проводили меня путь, требующий доброго напутствия при недостатке дел, которые бы благонадежно пошли вслед со мной. Внесение жизненного креста в затруднениях ищет поддержки. Поддерживайте меня в несении креста словом любви, совета, подкрепления и утешения. Часто затрудненным окружающими и недовольным видите вы, архимандрит Антоний, меня в правду. Дела, в которых нет пищи для души, поглощают время и всегда оставляют заботу, что много остается неоконченного. Немощь требует много времени для отдыха. Душа с трудом обращается в покой свой. Помыслы, заботы или суеты преследуют и окрадывают ее. Продолжайте просить мне помощи и того, чтобы готовую по милосердию помощь не был я не готов принимать. С благодарностью принимает указания и отклоняет от себя похвалу как нравственную опасность. Благодарю, что утешаете меня, но больше учите. Не столько скорблю, сколько не знаю иногда, что делать. Что говорите обо мне, то принимаю как указание, чем должно мне быть. Но лучше не искушайте меня словами, которые выше моей меры. Вспомните, что сказал апостол: «Аз не мню себе у достигша». Даже когда самому Иисусу Христу сказали: «Учитель благий», он отклонил сию похвалу, сказав: «Никто же благ, токмо един Бог. Судите посему, как между нами похвала или неуместна, или опасна». Хвала единому Богу, дающему всякое благо и совершающему силу в немощи. И завершает: «Молитесь и празднуйте в мире, и через молитву мира вашего», то есть отца-наместника с братьями, «да послет преподобный отец наш некое участие мира и моему недостоинству». Вместо заключения. Слава тебе, Господи, слава тебе! С Божьей помощью, при несомненном крепком ходатайстве святого Филарета, митрополита Московского, я заканчиваю свой труд, на который ушло немало времени. Возможно, что последнее в моей земной жизни, так как завершается библейский возраст. А ныне он уже и завершился. Я почитал святителя и раньше, еще до канонизации, Внимание бы на эту светлую личность обратил такой же светлый, преснопамятный, святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей I. А теперь, прочитав его письма, полюбил более глубоко. Я увидел в нем не только мудрого архипастыря, но и скромного, доброго, внимательного, всегда готового на помощь. Это и епископ, и отец. Пусть поучительное слово великого святого иерарха напоминает нам, да и всему миру, то, что жизненно важно, что спасительно, что дает смысл нашему земному бытию, указывает призвание нас к образу Божиих, укрепляет, вдохновляет, делает нас светлыми, богоподобными, дает то, что заменить невозможно никакими сокровищами, что бесценно. Да, на земле много зла, но здесь же действует и непобедимая сила, перед которой греховный мрак исчезает, как пред солнцем тьма. Зло сильно, но сильно над теми людьми, которые не хотят труда воспротивиться ему. Однако оно не мощно перед благодатью. Благодать — наша надежда. Обобщая свои поучительные слова, святой Филарет обращает внимание читателя на весьма важные обстоятельства, на то, что его слово направлено не только к другим, к ближним, к дальним, но и к самому себе. А это значит, что оно является плодом глубоких, богопросвещенных размышлений, плодом самой духовной жизни. Оно идет от чистой души к душам других и напоминает себе. «Что себе, то и вам советую», — заявляет святитель. «Себе и вам говорю, надобно возбуждать себя от лености, прилежать к духовному дыханию внутреннего человека, внимать себе, чтобы случаи добра не проходили мимо и чтобы суета не входила в сердце. Занятие земным делает хладным сердце к небесному. Отторгнем сердце наше от мира, если оно еще не очищено, чтобы устремиться прямо на небо. Понесем он и на Голгофу, положим к стопам страждущего за нас Господа. Да не прийдет ваш день без моего воспоминания». Заканчиваю опять-таки словами мудрого святителя, который я старался представлять точно, опасаясь, что любой перефраз будет ослаблением их. «И да идет он к вам, и да скажет, что я, хотя и изнемогающим глазом, прошу вам от Отца дней, времен и веков благословения ваших дней и лет, под которым бы на поле вашей жизни умножились и возрастали благие семена и приятные от них плоды для времени и вечности. Господь да научит вас рассуждать лучше, нежели я. А вы помолитесь, да никак иным проповедуя, сам не ключим буду». Святителю отче Филарете, ты теперь зришь славу Божию. Так просим тебя, молись же за ту святую церковь, которой ты самоотверженно служил всю жизнь, за ее святейшего предстоятеля, за всю московскую паству, за всех православных христиан. Мы, глубоко верим в Твое действенное предстательство. Радуйся святителю Филарете, церкви русские похвало и утверждение.
Вы прослушали заключительную передачу из цикла бесед Константина Ефимовича Скурата «Поучительное слово святителя Филарета Московского по его письмам». В следующей передаче «Троицкое слово» мы начнем знакомить вас с новой работой Константина Ефимовича, посвященной эпистолярному наследию святого праведного Иоанна Кронштадтского. Добрый вечер, приветствую вас, дорогие наши радиослушатели. Сегодня я в гостях у ректора Московской духовной академии, архиепископа Верейского Евгения, который любезно принял меня в своем кабинете. Владыка, мы встречались с вами здесь уже около 15 лет тому назад, как раз под праздник Покрова Пресвятой Богородицы, и говорили об академии, о жизни студентов, о насущных проблемах. А сегодня наша передача выходит накануне юбилейного 500-го выпуска программы «Троицкое слово». Прошло 500 передач, которые мы посвятили жизни Лавры и Академии, и год, в который мы сегодня встречаемся, юбилейный, 700 лет со дня рождения преподобного Сергия. Московские духовные школы, как келья преподобного, как ее еще называют, она, наверное, готовилась к этому событию. Чем для вас лично и для ваших воспитанников явился этот юбилейный год, который еще продолжается, и, наверное, имя преподобного Сергия особенно вспоминается не только в юбилейный год, потому что вы находитесь в Лавре.
Действительно, этот год юбилейный. Прежде всего, мы живем под эгидой 700-летия преподобного Сергия, и юбилей 200-летия пребывания Академии в Лавре мы расцениваем как некая составная часть вот этого большого юбилея. Конечно, личность преподобного Сергия огромное значение имела для той эпохи XIV века. Даже как-то я услышал такое выражение, что он был дипломатом. Казалось бы, к святому такие слова не применяются. Но тем не менее, если вот так посмотреть через призму светского восприятия, чем занимается дипломатия, то почему бы его не назвать дипломатом, когда он умиротворял князей и, по сути дела, был таковым. Хотя в первую очередь он был человеком святым, который, исходя не из каких-то интересов там мимолетных, сиюминутных, личных и так далее, он действовал, исходя из Божьей правды. Потому что он сам был полностью проникнут этой Божьей правдой. И это состояние как раз и определяло его поведение, его отношение к другим людям, независимо, кто перед ним был. Был князь Дмитрий Донской, который приехал брать благословение на Куликовскую битву. Были другие князья, которые враждовали между собой. Или к нему приходил простой крестьянин, который просил молитвенного ходатайства перед Богом в его личных проблемах, когда у него кто-то заболел, сам заболел или еще что-то. То есть он относился ко всем, исходя из этой Божьей правды, которой он был сам наполнен. Год 200-летнего пребывания Академии здесь, в Лавре, конечно же, прежде всего заставляет нас задуматься, что же были эти два столетия. Академия была переведена сюда, родоначальницей Академии, Московской Академии, является Славяно-Греко-Латинская Академия, которая была основана в Москве в 1685 году. По сути дела, от этой академии, как от первого высшего учебного заведения России, пошло все высшее образование. Выпускник Славяно-Греко-Латинской академии Ломоносов, как все знают, основал Московский государственный университет. И затем академия была переведена сюда, 1814 год. Что это за год? Разруха Москвы после сожжения Наполеоном Москвы. И не только эта причина – внешне. Но прежде всего вопрос о переводе Академии, о выводе ее из Москвы, он рассматривался и ранее. Рассматривались различные пути решения этого вопроса. И вот было все-таки определено, что это Троице Сергиева Лавры. Были отданы царские чертоги, то есть царская резиденция была передана для Академии. То есть вот уже это говорит несколько символично о том, что и власть, высшая власть государства, она тоже заботилась вот об Академии именно в таком плане. После перевода сюда произошло некое слияние, ведь Лавра – это главный монастырь Русской Православной Церкви. Это центр Северной Руси на том этапе, северный, северо-западный, северо-восточный по тем параметрам и так далее. Поэтому близость столицы определяла значение самой Лавры. Возьмите польско-литовское нашествие. Какое значение имела Лавра? Взять еще раньше, о чем уже мы упоминали, это князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой. Личность преподобного Сергия после его кончины, она проходила через все века. И вот именно в эту среду приходит Академия. То есть здесь получается совмещение вот в какой-то степени теоретического богословия. Потому что все равно надо отметить, что каждый человек, обучаясь в учебном заведении, обучаясь тем более в духовном учебном заведении, получает знания, как правило, более того, чему он соответствует морально, духовно. То есть ему вещают о догматических истинах церкви и подчас о тех истинах, которые он восприять умом не может. Святым открывалось многое, но не все. Тем более человеку, далеко не святому. И в этой ситуации каждый студент, приходящий в духовное учебное заведение, должен пропустить через себя эту теорию, но если эта теория останется только теорией, то, может быть, даже вред самому человеку. Ведь чем отличается, допустим, атеист от верующего человека? Когда говорят «верующий человек», это всегда имеет в виду человек религиозный. А я бы сказал, атеист, такой убежденный атеист, это тоже верующий человек. Он верит, что Бога нет. И подчас вера таких людей очень сильная. И вот еще такое выражение, я его уже неоднократно говорил, что атеист может знать очень много о Боге. Он готовился к этой деятельности. Другое дело, что сейчас государство не финансирует эту деятельность, поэтому, ну, я не знаю, есть ли такие, ну, если не финансируют, наверное, официально таких нет. Но в душе-то таких немало осталось. Так вот, атеист подготовленный, он может много знать о Боге, но он не знает Бога. Даже простой верующий человек, глубоко верующий, он многого о Боге не знает. Но он знает главное, он знает Бога. Опять же, в силу своего духовного уровня, не теоретических познаний, но в силу духовного уровня. И поэтому, получая теоретические знания в учебном заведении, сам человек должен нести некую ответственность, чтобы эти знания не остались пустой информацией. В противном случае он ничего не достигнет. Древние греки еще говорили, что многознание уму не научает. Цель не то, чтобы много узнать, а чтобы параллельно с получением знаний эти знания как-то воплощать в жизнь. Но есть такие истины, которые никогда не могут быть познаны человеком. Это догматические истины церкви. И человек, получая их, конечно, доверяет прежде всего Богу, потому что мы, верующие люди, получили эту информацию. А сама жизнь должна быть по тем законам, которые Господь нам дал в Новом Завете, в Евангелии, и которые мы должны воплощать в личной жизни. Поэтому, когда мы говорим о юбилее, это прежде всего переосмысление, что же было вот в этом историческом этапе. А было становление учебного заведения, его расцвет, можно сказать, апогей. Были реформы, изменения, но это само по себе нормальное явление, потому что если нет никаких изменений, значит жизнь как-то так останавливается на каком-то определенном уровне. А если этот уровень невысокий или какой-то период заторможения, то значит это уже отступление. Ну и потом начало 20 века, это революционные события, это ожидание вот в корпорации, в студенчестве чего-то, каких-то перемен, эти перемены грянули. Ведь когда заседал собор 1917-18 годов, решались очень многие насущные проблемы, которые жизнь выдала наружу и которые необходимо было решать таким общим соборным разумом. И вот я так задумывался, вот глядя на заседание собора, когда сидят представители епископата, духовенства, профессора духовных учебных заведений, они принимали активное участие в подготовке документов, простые миряне. Ведь решали такие очень важные вопросы подчас обыденной жизни церкви, жизни членов церкви. И, наверное, никто даже не догадывался, ну, скорее всего, кто-то догадывался, думали, что вот что-то витает в воздухе такое. Но, наверное, никто не мог предположить, что большая часть членов собора отправится в места не столь отдаленные, а кто-то в очень места столь отдаленные. И это произошло. И практически все учебные заведения были закрыты. Академия, ее деятельность как-то теплилась даже до 20-х годов. Но она уже была такая неофициальная, где-то еще встречаются конспекты, документы о том, что вот лекции были такие на такую-то тему. Даже где-то бытовали в некоторых храмах московских, но в 30-е годы уже все прекратилось. И можно представить, каково было ощущение в 43-м году, когда произошла встреча со Сталиным, митрополита Сергия, который возглавлял русскую церковь на том этапе, митрополита Алексия, будущего патриарха, и митрополита Николая, и когда была достигнута договоренность об открытии духовных учебных заведений. Вот, опять же, немножко возвращаясь назад, каково было видеть вот таким глубоко верующим людям, когда Россия, имевшая столько монастырей, храмов, и вдруг это стало рушиться в одночасье. Для многих это было неожиданностью. Но кто-то, конечно, видел, предугадывал, что такие события назревают. Для кого-то было неожиданность. Вдруг, почему? Это извечный вопрос. Можно много проводить конференций, рассуждений, высказываний брать святых отцов, тех, кто стали святыми в результате тех гонений начала 20 века, которые засвидетельствовали свою веру, истинную веру, именно в эту эпоху, засвидетельствовали ее исповедничеством, а многие даже мученической кровью. Их высказывание взять, что произошло. Казалось бы, все силы ада ополчились, все, конец всему. И в 43-м происходит вот такой, как некий луч в темном царстве, открываются духовные школы, начинается процесс возрождения, открываются храмы, возвращаются некоторые те же преподаватели, в том числе Московской академии, известные, столь отдаленных возвращаются, начинается учебный процесс. Сначала в Новодевичьем монастыре, а потом в 48-м году уже переезжают сюда, на старое место, и уже как академия и семинария. Потом новый этап, и что он из себя представляет? К власти приходит Хрущев. И политика государства меняется, нельзя в коммунизм входить с попами, лозунг хорошо всем известный. Хрущев ставит своей целью полностью убрать из жизни нашего общества всякую религиозность. И вот приходилось слышать, когда еще мы учились в 80-е годы, некоторые старшего поколения духовенства, которые учились в 60-е годы и в Лавре здесь, и которые служат вообще на многих приходах, вообще в целом по стране. И вот что-то витало такое в воздухе, конечно, как-то обменивались мнениями, и им говорили: «Вы не доучитесь». То есть настолько уже было определено вот этого ощущения, что нависла опасность над академией, ну не только над Московской, над всеми. И открытые несколько семинарий после войны остались только Московская, Санкт-Петербургская тогда, Ленинградская и Одесская. И все. Но 14 октября 1964 года, когда, кстати, праздновалось 150-летие пребывания академии в Лавре, и когда здесь, в нашем малом актовом зале, в церковно-археологическом кабинете проходило вот такое торжественное заседание, конечно, оно скромно проходило, был полный зал, но сколько это полный зал, не больше 100 человек, именно в этот день, в день Покрова Пресвятой Богородицы, Хрущев был освобожден от всех своих занимаемых должностей и стал персональным пенсионером. Эта картина, художник Мухин изобразил, вот заседание, это 150-летие, она сейчас у нас висит в профессорской. И вот я, глядя на эту картину, как-то так думал. Вот они тоже заседали в тот день и, наверное, еще не знали, что Хрущев освобожден. И вот, наверное, чему больше радовались? Юбилею 150-летия или тому, что Хрущев был освобожден? Наверное, тому радовались, что Хрущев был освобожден. Закончилась определенная эпоха. Эпоха таких жестких гонений. Да, потом государство продолжало как-то жестко контролировать, никакой речи не могло быть о расширении или об открытии даже новых учебных заведений. Увеличение набора произошло уже в 70-е годы. Так, сначала была одна группа, затем добавили вторую группу здесь в Московской, потом в конце 70-х годов третью группу, по 30 человек. В Питерской академии и в Одесской семинарии по две группы сделали. И количество возросло, но опять же никакой речи об открытии новых учебных заведений быть не могло. Затем таким переломным моментом явился 1988 год, празднование тысячелетия крещения Руси. Я вот этот пример привожу, где бываю во многих семинариях, встречаюсь со студентами, и в частности... Сегодня вот у нас приезжали, как раз конференция была, приезжали представители медицинских вузов, которые также проводили конференцию, даже не по медицине, а по духовно-нравственному воспитанию. И вот попросили выступить, и я выступал точно так же, говорил об истории Академии, и я привел этот пример. На заседании поместного собора, который проходил здесь, в трапезном храме Лавры, а мы смотрели по мониторам, у нас кабели были протянуты в наш актовый зал. Я вот я помню этот момент, когда выступал ныне уже покойный архиепископ Александр, ректор нашей академии, председатель учебного комитета на том этапе. Он сказал, нам, по крайней мере, необходимо открыть еще 3 семинарии. Я аудитории всегда задаю вопрос. Вот я сейчас скажу, нужно открыть 3 семинарии, а может быть 33. Какова реакция будет слушающих? Да я уверен, что реакции особой не будет. Ну, говорит, наверное, знает. Или кто-то скажет, а почему 33, а не там, не 23 и так далее. То есть, вот это высказывание, оно не вызовет никаких эмоций абсолютно. В этом я уверен. Но тогда, когда владыка Александр произнес эту фразу, на заседаниях собора не было принято аплодировать, после этих слов стали аплодировать. Его речь прервалась аплодисментами. Это что означало? Это означало, что эта фраза была согласована с властью. Власть разрешила открыть, и, по сути дела, сразу же была открыта Киевская, Минская и Тобольская семинария для Сибири, для сибирского региона. Тогда никто не задумывался, есть условия, нет условий, есть аудитории, нет аудитории, есть студентам где-то жить, нет. Сразу же решение синода о том, что открываются вот эти 3 духовных учебных заведения. И вот я знаю, в Тобольской семинарии, когда довольно холодный климат Сибири, когда просто-напросто передали там храм, по-моему, 17 века, без окон, без дверей, и там как-то закрылись от холода, ни аудитории, ничего не было, и студенты писали просто на колени. Вот это 88-й год, это уж не такая далекая история, хотя для молодежи, которые сейчас пришли, они уже родились после 88-го года, для них это действительно какая-то далекая, незнаемая история, но для нас это настолько реалии, которые мы видели и слышали. И знаете, бурный взрыв открытия новых храмов, монастырей. А что в этой ситуации духовные учебные заведения, что академия? А мы в определенной степени не были готовы к этому этапу. Москва, имеется в виду наша академия, Московская академия, это максимум 80-90 выпускников. Санкт-Петербург и Одесса по 60 человек, и это на весь Советский Союз тогдашний, на всю территорию. И массово стали открываться храмы. Поэтому задача нехватки кадров на этом этапе вышла очень жестко. И нужно было решать. Но тогда, вот следующий этап был, если было разрешение об открытии этих 3 учебных заведений, то потом этот вопрос был вообще снят с точки зрения идеологической и перешел в плоскость практическую. Причем практическую, внутрицерковную. Как только архиерей, а каждый архиерей думал, ему нужно было, нужны были кадры, ему нужно было духовенство. Он пытался как-то вопрос решить. Начали даже с того, что кто-то мог открыть семинарию, а кто-то в этой ситуации открывал просто духовное училище, двухлетнее, которое это вот так в ускоренном темпе должно было как-то подготовить священников для того, чтобы заполнить те приходы, которые открывались. И вот здесь вот в первую очередь, конечно, на нашей академии, я помню этот период, я был тогда в академии, Потом я уже в 91-м году был назначен ректором семинарии и поехал в Ставропольскую семинарию, как раз вновь открытую, и столкнулся с теми проблемами, и академии тогда, и московской, и санкт-петербургской действительно были тем форпостом, над которого получали все, и учебники, и многие преподаватели поехали, даже выпускники академии, некоторые, вот целый десант был направлен в тот же Тобольск, потому что там просто никого не было. Я понял, владыка Дмитрий рассказывал, когда он пришел в Тобольско-Тюменскую епархию, у него было два человека с полным семинарским образованием, и он один с академическим. И нужно было решать эти вопросы вот на том этапе. Уж государство так активно боролось с церковью, и так оно тормозило весь процесс, что вот пришли к тому, к чему пришли. И вот здесь некогда было раздумывать. Даже открыв новое учебное заведение, зачислив туда абитуриентов, а что эти абитуриенты? Они только через 4 года выйдут на самостоятельное служение. Поэтому здесь при нашей академии уже действовал тогда заочный сектор, но были брошены все силы, чтобы расширить его. Помещений катастрофически не хватало. Заселили в лавре все стены. Буквально каждая пядь земли служила тому, чтобы вот работать на учебный процесс. Ведь здание академии, оно, в общем-то, небольшое довольно. И до революции, когда было только 4 академии, Московская, Санкт-Петербургская, Киевская и Казанская, на всю Россию 4 академии. А семинарии, ну, практически каждый губернский город имел семинарию, даже и больше, вот если здесь взять в округе Вифанской и Коломенской семинарии. И не каждая семинария, не каждый год получала разнарядку направить одного лучшего выпускника для поступления, только для поступления, не для зачисления, а для поступления в одну из академий. Вот такой был отбор. А здесь пришлось работать, что называется, вот сходу и так далее, решать вопросы именно те, которые поставила жизнь. Нужно срочно готовить кадры. Затем уже какое-то время прошло. Я уже вернулся из Ставрополя, уже был назначен сначала исполняющим обязанности председателя учебного комитета в 94-м году, в 95-м году, в добавлении к этой должности, был назначен ректором. И тогда святейший патриарх Алексий, поначалу мы просто тоже как-то организовывали этот вопрос открытия, обеспечения кадрами, думали, но тоже вопрос стоял, нужно открывать, открывать, открывать. А потом уже святейший патриарх Алексий сказал, вот сейчас мы переходим в новую стадию. Нельзя так быстро открывать, давайте будем решать это через комиссии, которые должны выезжать, на месте изучать вопрос, возможно ли преобразование училища в духовную семинарию, такие заявки были. Кто-то сходу пытался открыть семинарию, но тут уже решался вопрос, есть ли помещение, есть ли кадры. Вот эти два основных вопроса, которые стояли на повестке дня. И когда уже хотя бы как-то этот вопрос был решен, тогда мы докладывали святейшему патриарху и синоду о том, что вот вопрос такой, вот так решаются такие проблемы. То есть мы писали абсолютно непредвзято, а реально показывая ситуацию, и уже принималось решение, но уже в несколько таком более строгом моменте. Поэтому вот академия здесь прошла такой путь, если опять же возвращаясь к 200-летней истории, особенно, конечно, драматичным был период 20 века, начало 20 века, революционные события, и затем вот открытие и вот тех изменений, которые происходили уже в нашем обществе вот в последние десятилетия.
Продолжение беседы с архиепископом Верейским Евгением, ректором московских духовных школ, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 554-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бурчук. Прощаюсь, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю святых молитв. Yeah.